Однажды в Джаганатхапуре, когда Господь Чайтанья после праздника принимал прасад с преданными, он увидел, что напротив, неподалеку, также нищие сидят и также им предложили прасад праздничный. Очень бедные, нищие люди, живущие почти на улице, без крова. И Господь Чайтанья увидел их. Вдруг поднял руки и сказал: «Грибо!» Эти нищие люди также закричали «Грибо!» и получили прямо. И Прабхупад говорит, что бхакти не обусловлено никакими материальными обстоятельствами. Не рассматривает бедный человек или богатый, или какие-то другие материальные различия. Не видит. Вот олицетворением бхакти было через читание Махапрабху. Очень трудно увидеть бхакти глазами или умом, представить, но, говорится, это живет в сердце преданного, и можно это увидеть. По его поведению и настроению это легко можно получить, называется, по милости. Как, например, нищие, заработать ему миллионы долларов не представляется возможным. Никогда такого невозможно, просто это недоступно. Но по милости, если кто-то просто даст ему эту сумму, он может стать богатым. И так вот эти нищие люди, Господь Чайтанья дал им все духовные богатства. А духовные богатства сопровождаются также материальными богатствами. Это происходит, естественно, само по себе уже. Сейчас люди забыли все духовные богатства, запутались в религии, сильно очень, сильно запутались. Святость очень сейчас покрыта различными неблагоприятными вещами, анартхами. И мы вчера говорили, что эта вера, начальная вера, она еще лишена возможности хорошего общения. Человек может верить в Бога, но еще не иметь хорошего общения. Также человек может верить в Бога, но не иметь правильной духовной практики, что делать, как молиться, как медитировать, что есть, что не есть, как регулировать жизнь, понятия не имеет. И также вера может сопровождаться покрытием неблагоприятных анарт, материальных желаний. Как человек верит в Бога, живет как материалист, у него нет выхода. То есть шрадха – это начальная ступень, но нужно дать ей возможность развития. Вот о чем речь идет в науке бхакти. Иначе очень сложный процесс религии. Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: если ты не подчинишь себе ум, для тебя будет духовная практика сущим адом. Трудным, труднопреодолимым занятием, невыносимым занятием. Как есть люди, склонные к греху, и для них это невыносимо не грешить. Не греши, но это невыносимо жить как праведник, просто невыносимо, невозможно представить себя в таком месте. Я хочу делать то, что я хочу, и все. Это анартха. И сегодняшнее, как бы, современное понятие религии именно таково, что человек без общения со святыми остается, не имеет представления правильной духовной практики, не знает, что такое религия, что такое безбожие, различить не может, он запутан. Но он официально ориентируется, думает, вот храмы есть какие-то, мечети или церкви, или вот такие храмы, как в Индии, наверное, там Бог, а где еще, куда идти? Но туда приходит, там тоже какие-то недостатки находит, и вообще не знает, что же такое религия, и зачем она нужна, эта религия. Сейчас сложная ситуация. Но наука заключается в том, чтобы предоставить условия, почву хорошую для развития бхакти, вот этого семени веры, или бхакти-лата-биджа. Вот, начинается с веры, но на самом деле это бхакти-лата-биджа. Вера — это самое отдаленное представление о Боге, самое-самое-самое отдаленное, которое остается с нами как инстинкт. У каждого человека это есть в трудный момент времени или как-то еще. Она пробуждается, эта вера в сверхъестественные силы, взывание о помощи кому-то, нечто. Это самое-самое отдаленное представление о религии. И недостаточно, конечно, веры. Теперь эту веру нужно культивировать, создать необходимые условия. Следующий шаг — это саду-санга. Это та почва, где можно взращивать росток веры дальше. Значит, что такое саду-санга? Значит, общение. Общение с преданными, но тут имеется в виду, мы не можем общаться с садху на материальном уровне. Вот почему это недоступно для обычных людей. есть святые, даже есть книги о святых. Но даже когда они их читают, не очень все понимают. Например, Иисус сделал так, сказал так. А кто такой Иисус? Я не знаю. Но он тут так говорил, так делал. Но и Сын Божий, говорят. А где его обитель, где он сейчас находится? И вообще, как это произошло, что кто-то послал его? Где его отношения? Я не знаю ничего об этом понятия. Это саду санга означает, что вы входите в круг святых, как слуга. То есть вы становитесь частью семьи, как бы вы, ну как вы чувствуете близкого друга, как вы чувствуете сына, родственника, отца, мать. Вот это значит, что вы входите в этот круг. Все это не официальное вхождение, а внутренняя энергия. Сатата киртаянта мам. То есть Кришна говорит, Бхагавадгите, что эти великие преданные, они когда собираются, они прославляют меня, причем тушьянти чараманти чайца сопровождается таким глубоким счастьем и умиротворением. Вот это вхождение. В кругу святых вы чувствуете, что вы у себя дома, вы счастливы, умиротворены. Все, анартха не мешает вам. Вы принимаетесь в круг святых как слуга, каждому может быть принят. Как святой не сразу. Если мы сразу хотим как святой, на равных не получится, они не заинтересованы, нет. Они себя не считают святыми. Если же я тоже святой, я хочу с вами, говорят, а мы не святые, что ты с нами? Вообще у нас столько недостатков, ты иди к святым тогда куда-нибудь. То есть тут служение, они все слуги, и при помощи служения мы можем войти в этот круг, как бы почувствовать их мир внутренний, вот это вот счастье, чем они живут там. Санду-санга называется. Не тогда, когда преданные занимаются праджалпой вместе. Это не саду-санга, нет. Это как раз разговоры материальные могут быть препятствием во взаимоотношениях, потому что такие разговоры материальные заканчиваются критикой и какими-то образованием каких-то групп, настроений, противодействующих друг другу критически. То есть как бы партии создаются какие-то. Одно дело у монастырей служения разные, это хорошо, а вот партии, это плохо, это уже кали-юга. Это противостояние, это некоторая классовая борьба, так скажем. Антагонизм, еще говорят философы. Антагонистические группы появляются. Даже в духовной жизни, то есть даже в религиозном мире их так много сейчас, антагонизма. Они друг друга обвиняют в ереси постоянно, что вы не правы, вы то исказили, тогда было не так все, а еще исторически можем доказать, что все давно искажено. Кто-то говорит, что вот мы знаем, где истина, а другие их тоже опровергают, говорят, да, может быть, вы знаете, где истина больше, опровергаете, но у вас нет смирения, вы бунтуете, это тоже не духовно. Поэтому как? Мы не можем с вами общаться, даже если вы правду говорите, но у вас нет духовных качеств. И вот есть разные такие группировки, их много сейчас разновидностей. Мы должны очень позаботиться о том, чтобы у нас не развивались такие группировки. То есть, чтобы была настоящая саду-санга. Если уж такой критический Прабхупада говорит, если вы вообще считаете, что все вокруг псевдопреданные, у всех есть недостатки, ну тогда хотя бы общайтесь с духовным учителем. В уме, в наставлении, сосредоточьтесь на этом. Если не можете общаться с преданными, которые имеют еще недостатки, если вы так критикуете, уже так чувствительны к недостаткам других, тогда медитируйте на Шрилу Прабхупаду, на его книги, на представителя Прабхупады, на более возвышенный уровень, где легче будет. Это тоже допускается. Но не создавайте каких-то вот этих антагонистических групп как бы внутри духовной санги. Потому что это, они становятся обе бесполезны, эти группы противодействующие. В духовном смысле пропаганда становится бесполезными. То есть вражда, антагонизм – это не духовная позиция в принципе. Это не вайшнавская, это авайшнав действует. То есть тот, кто критикует, говорится, не вайшнав. Вайшнав не критикует. Тот, кто не критикует, это есть вайшнав. Тот, кто прославляет Кришну, это есть вайшнав. И видит его в сердце каждого живого существа. Вот это вайшнав. Вот так хорошо. Это мы слышим. Это мы все услышим от садху в служении. Садху мы сможем получить от них эти наставления. Освоить. И тогда наша вера, она станет как бы действенной. Как говорит, вера без дела мертва. То есть без служения вера, она не развивается. Вот саду-санга – это начало служения. Я служу святым людям, служу духовному учителю, служу вайшнавам. У меня еще силы тут служить миру, проповедовать им также. То есть служение – могучный фактор, видите? Для служения всегда есть место, всегда есть платформа. Если вы слуга, никто вас с этого места не сдвинет. Если вы господин, вас попросят когда-нибудь. Да, тут другой господин есть, более важный, пожалуйста, подвиньтесь немножко. Тут все господа, так что, знай, свечок свой шесток. Или человек человеку волк, то есть тут бороться за место нужно. Но если вы слуга, совсем другой, другие отношения. И когда человек входит в круг святых, как бы как слуга и в служении, он естественным образом начинает делать то, что делают они. А что они делают? Баджана крия, они прославляют. Крия, значит, они творческая это энергия, где его делают, а баджана означает прославление. Они прославляют Кришну. Всем речью, умом, поступками они описывают его трансцендентные безграничные качества, не погружены вот в Кришну, во все привлекающие, вот это их любовь. Эта практика называется баджана крия. Они повторяют имена Кришны постоянно. Они читают книги о Кришне, обсуждают это. Они готовят пищу, предлагают Кришне, потом вместе принимают. И снова развивают свое сознание Кришны еще дальше. То есть садху живут так, чтобы постоянно приближаться к Богу вместе. И их связывает именно Кришна. У них отношения настолько глубокие и тесные, что не остается никакого недопонимания, как бы, или лицемерия. Они не двойственные становятся, как одно целое становится. Именно семья, чью-то готра. Это баджана крия. И практика должна быть правильная, авторитетная. Согласно шастрам, шрути, смрити, пуранам, говорится. То есть бхакти – это наука. Так же, как ученый ссылается на предыдущую традицию ученых, всегда делает ссылки. Если у него нет таких ссылок, то откуда ты это взял? Где традиция? Наука ли это вообще? Также бхакти, она описана подробно в священных писаниях, и преданные, они вот ссылаются на эти вещи, на авторитетно становится. Такое бхакти не беспокоит общество. И если мы на самом деле будем авторитетно практиковать под руководством садху, делать правильную баджана-крию, она не беспокоит, говорит общество. Не вызывает противоречий в умах людей. Только, может быть, у демонов. Может быть так. Демон, в принципе, он отвергает существование Бога. Это другой вопрос. Сейчас мы не говорим. Мы говорим сейчас о людях простых, вот невинных, которые запутаны, просто не знают, как жить. У них не вызовет это противоречие. Баджана крия, если она правильна, уже через несколько месяцев, может, раньше кто-то, вы почувствуете сильные перемены в сердце. Ну, на самом деле, в тот же день почувствуете. Но уже вот как бы трансформация произойдет. Немножко времени, полгода хотя бы. Хотя бы полгода практики пропада, вот в начале движения, через полгода практики уже давал посвящение. Трансформация уже происходила, потому что садана правильная. То есть лекарства принимаете, значит, через какой-то небольшой срок вы уже почувствуете себя здоровее, уже почувствуете прилив энтузиазма, бхакти уже будете отражать, воспринимать, то есть у вас будет способность появиться духовная определенная. И уже пропада давал посвящение. Полгода практики. У нас сейчас, может быть, больше, сроки меняются, то есть мы хотим, чтобы много очень желающих получить посвящение. Сейчас огромное количество преданных по всему миру желающих получить посвящение. И, то есть, поэтому сроки немножко у нас увеличиваются, также образование добавляется к этому, чтобы ну, стабильно преданные действовали после посвящения, были уже обучены, подготовлены для этого. Баджана крия. И вот тогда анартха невритти. Это особый момент. Совершенно особый момент. Сердце становится как бы пустым к материальным вкусам. Вы почувствуете, даже знаете этот опыт, что вот раньше вы хотели что-то взять и съесть. А сейчас смотрите и нечем. И вот нет ни рук у вас, ни желания, ни рот не раскрывается. Нет энергии. Привычка, память осталась, а энергии нет. И желания. Пусто, пусто. Опустошение в материальном смысле слова. Анартха невритти. И с этим вы чувствуете не одиночество, а свободу большую. То есть как бы груз с плеч сваливается, понимаете? Потому что эти привычки, они действуют уникально, как майя действует. Например, алкоголик или курильщик. Вначале не могут испытывать какой-то острый вкус от этого, а потом он притупляется и вкуса нет. Они сами говорят, нет вкуса, нет алкоголя, только головная боль потом. Даже опьянения уже такого нет, вот, острого. А вот эта привычка зависимость осталась. И как бы груз вот этой кармы, греха, который заставляет вас снова это делать, несмотря на то, что вы просто разрушаетесь на глазах у себя. Превращаетесь просто в какое-то животное, в какой-то комок боли, болезни. У вас ни семьи, ни работы не остается, ни отношений, друзья странные. И вы должны все равно продолжать этот путь до конца, пока не погибнете. Это карма, я давит, вы уже не хотите, этот груз нужно нести. Вот что вы заработали, вы не можете сбросить. И тут анартха невритти. я свободен. И если в этом состоянии человек выберет Кришну снова, потому что вы же теперь свободны от многих вещей, можете снова начать материальную свою жизнь, заново как бы, материальную. Но если начинаете, продолжаете служить Кришне с таким сердцем, вот тогда, тогда открывается вот этот вкус. Далее, может быть, подробно не описывается. Некоторые вещи даже нельзя описать, потому что это за пределом опыта. Как в Бхагавад-гите, это слово называется самадхи. И как вы объясните? Полное сосредоточение на Кришне. Все. А что это за состояние? Как? Нельзя описать. Вы должны либо почувствовать, либо нет другого способа описать, воспринять это. И дальше идут асакти, потом пхаваска и пхава, потом рага-анурага, потом випхава, вайпхава, не знаю, сейчас не поочередно называю, что то, что в памяти всплывает у меня. Потом према, еще махабхава выше этого, еще есть состояния такие, как матайта, снеха. То есть там много всяких тонкостей, оттенков этих настроений уже в духовной жизни, их больше, чем вот то, что мы переживали в материальном. И некоторые слова Прабхупада вообще не переводит даже, как матайта. Это определенное состояние, которое гопи ощущают в разлуке, насколько я помню. Но Прабхупада, когда это слово попадается в санскрите, он дает ссылку, что нет возможности перевести на английский язык, потому что эквивалента не существует. Нет такого понятия, то есть в языках других. Вот то, что в духовном мире, как мы читаем, например, в Шримад Бхагава, там описание райских планет, высших планет. И там подробно описывается флора, то есть цветы, растения, лианы, деревья, фруктовые. И там перечисляются, какие фрукты, там вот просто названия даются. И вы видите, что многих названий на планете нашей не существует. Нет, их не растет такая культура здесь. Здесь что-то близкое тоже попадается, как апельсин, допустим, там, или манго, это есть. А еще есть другие вещи, которые не растут на этом уровне, не существуют. И также как бы для духовной жизни есть своя терминология, но эту терминологию ввели те освобожденные души, которые уже вошли в эту атмосферу бхакти. И они описывают эти градации для тех, кто туда должен потом следом за ними пойти тоже. А как Рупа Госвами это описывал, все эти тонкости бхакти. Но интересный момент. Некоторые преданные, еще не развив шрадху, не очистив свою веру, еще не освободившись от анар должным образом, пытаются войти в эту терминологию имена. Они не чувствуют этих вещей, но термины есть. Как мы вчера объясняли слово «пхава». «Пхава» означает предварительную любовь к Богу. «Пхава» означает всеохватывающая жизненная сила. «Пхава» означает рождение. «Пхава» означает влюбленность глубокая, поглощающая. И преданный может на уровне ума подумать: «О, да, 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 я понимаю». Я понимаю, о чем речь идет. Пхава. И вот он на уровне, он не понимает, что он на уровне ума это знает. Он не вошел в пхаву. Он просто термин пытается как бы эквивалент в ум запустить на основе материального опыта. Он еще действует. Потому что анартхи его еще держит в материальном сознании. И поэтому на основании анартхи, когда он принимает вот эту науку и пытается идти дальше по ступени вот этого чистого бхакти, может случиться несчастье, говорится, если он имитирует этот уровень. Он может сильно-сильно пасть, деградировать. Как? Например, одна из вещей, которая может произойти, здесь скажет: «О, мой гуру не говорит об этих уровнях мне, даже когда я спрашиваю его. Он мне постоянно говорит: садана бхакти, анартха неврити, баджана крия. Укрепи свою веру, очищай свое сердце. Но я чувствую, что я готов уже пхаву воспринять, я уже понимаю, что это такое». Он решает самостоятельно, независимо от духовного учителя. И как он это делает? Может быть, мне не слушать моего гуру, пойти к другому гуру, который говорит об этом. Такое нередко происходит, например, во Вриндаване, где есть бабаджи, которые говорят на эти темы, как бы на тему освобожденной души. И некоторые вот так вот определенно привлекаются этим. И, как правило, психика их нарушается. Либо они отходят от искон, либо отходят от гуру, то есть под влияние попадают вот этих вещей, которые на уровне ума они еще воспринимают. Их преданность. Они теряют преданность. Так, отказываются духовно учить от наставления, они теряют преданность. Они не понимают, что они теряют главную вещь. Хорошо. Возможно, ваш гуру не дает то, что вы хотите. Не все дает то, что вы хотите. Может быть, где-то слушаете, там нравится еще что-то получать. Но это не причина отвергать духовного учителя. Вы можете принять шикшу с позволения дикши гуру. Дикша и Шикша – это сложнейшая система проводников. Их много, может быть, Шикша-гуру. Это сложнейшая система проводников, по которым протекает вот эта бхакти, как электричество в этой системе. Если вы хоть один проводник перережете, ничего не получите. То есть, а как же эту связь сохранять? Вот тут уже нужно ориентироваться преданностью гуру именно. И именно с этого начинается бхакти. Бхакти как таковой, что мы должны быть благодарны гуру, как Прабхупада говорил, мой гуру, он спас меня. И он плакал, когда говорил это. Мой духовный учитель, он непростой человек. Он спас меня, Прабхупада. И всегда у него слезы были на глазах. Если мы вспомним, что сделал для нас духовный учитель, мы тоже почувствуем это. Кто мог бы сделать что-то подобное? Нет, никто не мог. Кто мог бы меня вот так принять? Да и никому нужен не был на самом деле. А он принял. К Прабхупаде однажды подошел один хиппи, грязный, несчастный, бездомный хиппи, отказался от всего. И как он сказал, Прабхупада, на самом деле от меня все отказались. И все родственники, все. Я никому не нужен в этом мире. И он молодой человек совсем. С суицидальным настроением пришел. Я никому не нужен. Я отвергнут обществом, отвергнут семьей, друзьями, все. Я никто, я хиппи. И Прабхупада сказал, очень хорошо, я тебя приму. Вот это духовный учитель. Какая причина принимать? Но говорит Чинаки Пандит, если вы видите золото, даже в испражнениях можете взять его. Вот если вы видите это, на самом деле у вас есть глаза такие, правы, любви. Если вы видите ценность духовную вот в этих людях, даже нечистых и так далее, если можете поднять, можете взять. Но если мы видим только испражнения, какая бхава? Какая према? Если мы видим еще недостатки, если мы еще критикуем, если мы еще сбиваемся в какие-то сектантские группы, если у нас еще есть и материальные наклонности, борьбы, критики, иногда даже недобрых отношений элементы, тогда мы не можем войти вот в эту область после уже анартха-невритти, начинается вот эта область как бы счастья определенного, духовного, трансцендентного мира внутри человека. Огромного трансцендентного мира блаженства, который развивается шаг за шагом глубже, глубже, глубже и бесконечно. Этот океан, говорит, не кончается никогда, что Кришна таков. И наша задача войти туда, перешагнуть через этот океан критики, океан волн этой двойственности, бесконечный этот океан, кажется, материального существования, переплыть его, пересечь. И тот преданный, который уже освободился от критики полностью, для него океан суживается до размера телячьего копытца лужицы. Если нет желания критиковать, это несложно, говорится. Поэтому есть Уттама, Мадхьяма, конечно, Тикари, конечно, критикует. Мадхьяма критикует конструктивно, как проповедник. Но Уттама не критикует вообще. Он уже не живет в материальном мире, ему нечего критиковать. Для него все духовно. Куда он ни посмотрит, он видит везде слуги Кришны. Хоть таракан ползет. О, слуга, пошел служить. Какой решимый, какая решимость у него, сосредоточенность. Я вам советую, как Бутира, Гигакуру, Нандана. Он полностью сосредоточен на своей природе, на своей деятельности, не отклоняется. Он в брамане? Да? Он, может быть, не знает об этом, что он в брамане, но я-то вижу. Только полностью сосредоточен, это йога, полная йога. Быть тараканом не так просто. Нужно быть полностью сосредоточен на своей природе, видите? И каждый живой существо вот так вот строго следует всему и делает то, что предписано, не отклоняясь ни на шаг, никуда. Они все совершенны, он говорит. Вот только у меня проблемы, я не преданный. Я то думаю о Кришне, то забываю о Кришне. Какой я преданный? Мадхавендра Пури так любил свое божество Гопала, что пошел искать для него сандаловую пасту лучшую. Далеко, через границы. Это длинная история, но вкратце он пошел искать другое царство. Он слышал, что в том храме есть особая сандаловая паста, и еще там делают особый сладкий рис для Гопала. Рецепт какой-то особый. Он хотел попробовать этот сладкий рис, чтобы своему Гопалу готовить такой же. Ради этого он пустился в это трудное, опасное путешествие вообще, чтобы своему божеству доставить удовольствие в итоге. И когда он вошел в тот храм, достиг его, он увидел это божество Гопала и увидел Пуджария, который нес эти горшочки с рисом, предлагать ему. Как раз те самые горшочки с рисом, тот самый рецепт с камфорой. И он посмотрел на один горшочек с рисом с желанием его попробовать, а потом понял, боже мой, что я сделал. Он же еще не предложен, этот рис. А я уже его пробовал в уме. я совершил оскорбление. Мне вообще не место в храме перед божеством. Я вообще тут, я завистник. Я непреданный. И он так смутился, так расстроился, что вообще храм покинул и ночевал на базарной площади под лавками ночью, на улице, прямо на земле. В храме не остался. Я совершил апаратхундуму. И так или иначе, пуджари вечером божества уложил спать, делать ночные одежды, закрыл алтарь и лег в алтарный спать. И во сне Гопал будет его. Сказал, там, на рыночной площади, там преданный мой, чистый преданный. Его зовут Мадхавендра. Вот я для него горшочек риса оставил, отнеси. Прямо сейчас. Пуджари проснулся от этого сна. Такая явь. На самом деле, приоткрыл алтарь. Отодел одежду божества, свисающую с него. Там точно горшочек риса, как-то он не заметил. Остался один. Вообще не заметил. Все же убрал чисто. Забыл? Ну хорошо. Я пойду, взял горшочек риса, сладкого этого, и пошел ночью. Под впечатлением этого сна на рыночной площади стал кричать: «Кто тут Мадхавендра Пури? Кто тут? Есть такой Мадхавендра? Тебе Гопинат, вернее, Гопинат шлет горшочек риса, передает. Попроси у меня, я посыльный просто». «А, это ты здесь? Вот это тебе». И ушел. Мадхавендра Пури танцевал как сумасшедший всю ночь с этим горшочком. Он съел этот сладкий рис вместе со слезами со своими. А горшочек глиняный разбил на части, и каждый кусочек завернул узелком свою ткань одежды. И каждый день питался кусочком этой глины, больше ничего не ел. Вот это Утаматикари называется. Он думает, что он не преданный, а остальные все преданные. Даже собака лучше меня, говорит Бхактивинода Такур. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет Чайтанья Чаритамриту и говорит: «Червь на возе лучше меня, а я хуже». Кто я такой вообще? Это Утаматикари. Так он видит, такими он. Для него все духовно, кроме него самого. Матхьяма критикует, как проповедник. Различая, что хорошо, что плохо, для этого он принимает этот уровень ниже. Если он Утамой должен проповедовать, он должен различать, что чисто, что нечисто, кто преданный, кто непреданный, кто демон, кто невинный, что такое божество и кто такой преданный. Да, как он в мире живет, миротворец, потому что его проповедь умиротворяющая, разъясняющая суть. Ну а конечно, он не может мирно проповедовать, он возбуждает умы. Он читает, допустим, книги и говорит: «Самое лучшее, самое чистое – это быть наишника брахмачарием». О, вот в чем секрет, боже мой, понятно все. И начинает драться со всеми, кто тут наишника, кто не наишника. Ты наишника брахмачарий или не наишника? Только наишника может читать Шримад Бхагаватам. Тот, кто женился, уже не наишника. Он уже может читать только до третьей песни. Я не знаю, то есть есть разные моменты, которые всплывают в этом, на этом уровне. Он пытается вот так все контролировать внешними какими-то правилами, регуляциями, оценками такими. И люди обижаются, люди начинают ссориться от такой проповеди. Асану он использует как площадку для политических выступлений каких-то, проектов, для борьбы какой-то идеологической. Нет, нет. Представитель Вьясадева записал все веды, а потом Нарада ему не сказал ему: «Напиши об играх Кришны, иначе твой труд не будет совершенным». Вот для этого существует Вьясасана, чтобы говорить на эти темы, на темы трансцендентные, не касающиеся материи вообще. И вот тут важно не запутаться, важно руководство, потому что этот росток бхакти могут заглушить сорняки, Господь Читания говорит. Господь Читания не говорил подробно о Махабхаве, которую он испытывал, не описывал ее словами. Он просто был в ней. Этого достаточно, чтобы другие могли почувствовать, что такое Махабхава. Те, кто видел Махапрабху, или касался его, или он касался кого-то, они понимали, что такое Махабхава. Без описания, потому что нет таких описаний. Не существует. Хоть термины есть, описания нет. И Господь Читания говорил только об одном: посадите бережно в сердце эту бхакти-лата-биджу, росток преданного служения, а затем станьте садовником всю свою жизнь. Даже если вы кажется, что достигли премы, не останавливайтесь, будьте бдительным, не позволяйте взращивать анархии. Потому что даже до уровня премы есть возможность совершить ошибку, апаратху. оскорбление. То есть на протяжении всего этого пути нужно быть внимательным садовником, потому что эта культура растет, и на этой почве тоже хорошо растут сорняки. Их нужно вовремя выдергивать. Главный сорняк – это вожделение. Различные его формы, которые могут быть выглядеть очень похожим на бхакти также. Вот тут мы должны уже применить науку самосознания, хорошую практику, садану, внимательную джапу, чтобы всегда различать, что есть бхакти, что не есть бхакти внутри себя. Такой человек становится очень серьезный, сосредоточенный внутри. Это уже йога. Это и есть бхакти-йога. И говорится, что если вы хотите понять, описать кому-то абсолютную истину, если вас кто-то просит, опишите мне, кто такой Бог. Вы должны сначала заняться бхакти-йогой, а потом вы опишите. Через бхакти-йогу вы сможете получить эти знания. Через бхакти-йогу вы получаете любые знания, какие хотите. Смотря на чем вы сосредоточены, что вы хотите. Повторяете мантру, но вы же что-то хотите. Вот это вы получаете. Куда вы не направите свое желание и внимание, мантра поведет вас туда. Именно туда. Кришна поведет туда. При помощи мантры можете любые формы знания обрести. Мистические знания можете, любую гьяну обрести, недоступные чувственные восприятия знания можете обрести, трансцендентный опыт можете получить. Можно даже непосредственно увидеть Кришну его форму с флейтой. В звуке имени, святого имени, все есть, говорится. Все энергии Кришны и сам Кришна присутствуют вот там. Там, где говорит царь, там есть и царство, и подданные, все. В имени Кришны есть все. В этом секрет. И Господь Читание говорит, что теперь просто нужно стать садовником. Когда воспеваете святые имена, избегайте оскорблений при воспевании. Вот это наша главная будет работа. Вот на этом нужно сосредоточиться. На очищении сердца. А все остальное придет само по себе. Не нужно преждевременно сбегать вперед, так же как Прабхупада говорит, Шримад Бхагаватам, не читайте с 10-й песни. С первой песни читайте. Последовательно, одна за другой. Он составлен должным образом. Потому что последняя песня описывает уже Нритя Лилу или Матурья Лилу. Это высшее, совершенно высшее, как бы высшее во всех мирах, говорит, это высшее бхава, высшее настроение. Выше этого не бывает явления. Нигде, ни в духовном, ни в материальном мире. Это вершина. Это раса-танец Кришны с гопи. Бесконечный раса-танец. Бесконечный во времени и пространстве, говорится. Он не прекращается никогда. Эта лила проходит только в духовном мире в полной степени. Здесь очень сложно понять раса-танец, потому что когда в Бхама Вриндаване, в этом Вриндаване, Кришна танцевал, когда приходил на планету с гопи раса-танец, они танцевали ночь. Но ачарьи говорят, это не была земная ночь. Это же раса танец. Земная ночь — это ничто. Если вы кого-то любите, вы не замечаете часов. Просто сидите, смотрите друг на друга, разговариваете, вы не замечаете, как уходит время ночи. Даже не спите, вы не едите, вы ничего не хотите. Вы не замечаете ни времени, ни пространства, ничего. Это состояние поглощает вас. И если мы говорим, что это лила с Кришной, она превосходит все и вся, то как же можно одну ночь танцевать всего раса лилу? Нет, ачарья говорит, это была ночь Брахмы. И очень трудно понять, очень сложный момент, как это совместить с нашим измерением времени и пространством. Но Кришна, он повелевает временем и пространством. Ачарьи говорят, это происходило ночь Брахмы. Внешне казалось, что всего лишь ночь, земная ночь прошла. Но эта ночь Брахмы пролетела для гопи как мгновение. Они были очень разочарованы, когда наступило утро. Они не могли себе представить, как прерывается, как прервать теперь этот танец. Как это возможно вообще? Ведь даже и мгновение невозможно оторвать чувства от Кришны и ум от Кришны. Гопи настолько ошеломлены этим, что начинают говорить такие вещи. Кто создал эти глаза? Что это за глаза такие? Они о своих глазах говорят. Это Брахма. Брахма творец Вселенной. Творец Вселенной. Да он материалист. Он не духовный, потому что если бы он не был бы материалистом, если бы он понимал, что такое любовь к Богу, а он бы такие глаза мигающие бы не мог создать. Потому что в это время, когда вы мигаете, вы Кришну-то не видите. Это же трудно перенести. Вы можете представить, какая острота Какое, что значит духовное восприятие, духовное чувство, духовный разум? Когда вот такая привязанность к Кришне, Матайта, Прабхупада говорит, не описывается это понятие. Это одно из состояний разлуки. Радхарани говорит, одно мгновение, Господь Чайтанья говорит, одно мгновение. Это 12 лет нужно ждать. Одно мгновение с тобой в разлуке, это 12 лет. Поэтому она так тяжело дышит, Радхарани. И кажется, что она должна умереть, по идее, но она не умирает. Вообще непонятно, как можно жить в таком состоянии. Да? Так рассуждают жители Вриндавана. Какая же сильная привязанность этой души к телу оказывается, что даже вот в такой разлуке с Кришной, когда мы не можем жить, все-таки продолжаем сохранять жизнь. Да какая материальная привязанность у меня? Мы так привязаны. Господь Чайтанья сказал однажды своим последователям, у меня нет ни капли любви к Кришне. Если бы у меня была любовь к Кришне, я бы уже здесь не жил, я бы давно бы умер. Но я же жив. Это доказывает, что нет любви у меня к Кришне. Вы же не можете здесь долго жить, в этом мире, с такой любовью к Кришне. Разве вы захотите здесь жить, в этом мире, опустошение? Это настроение вот там, очень далеко. Это очень-очень далеко. То есть в духовных мирах люди живут. Они с Богом общаются непрерывно. И как же вот раскрыть Кришну? Ни книги, ни философия, ни домыслы, никакие аскезы, никакие практики не помогают нам познать Кришну, кроме того, чтобы обрести его как друга, или как сына, или как возлюбленного, или как вечного своего хозяина. Служить ему. Вот в этих отношениях это единственный способ познать Кришну. Бхакти амам абиджанати. То есть познать Бога можно только при помощи бхакти, говорится. Бхакти, она говорит, это мой сын, или это мой возлюбленный любовник, или это мой друг, или это мой вечный отец. Да, дети у Кришны были в два раки. По 10 сыновей от каждой царицы, 16 108 на 10. Такое количество сыновей было у него. И из каждого ребенка он знал лично, он верховный отец. Они были его дети, это раса служения. Я его слуга, отец мой господин, это раса служения. А есть раса дружеская, где они равно общаются друг с другом, играют, шутят, борются. А есть покровительственная раса, где преданный себя считает выше из любви, чтобы защищать, заботиться, покровительствовать. Это родительская раса. И есть раса супружеская, вмещающая все остальные, и не описывается логически никаким образом. Супружеская раса с Богом. И говорится, вот таким через эти расы можно познать, кто такой Бог. То есть у него есть вкус. Не просто внешние черты, у него есть вкус. Вот этот вкус и есть его суть. Раса Радж, говорят о Боге. Он царь вкусов. Или Говинда, он источник чувств. Повелитель чувств. Наши чувства, продолжение его чувств. Если мы чувства очистим свои, мы сможем эти чувствами воспринимать Бога. И глазами, и ушами, и всем остальным. Но для этого нужно очищение. Поэтому как бы главный момент в предании Кришне – это сначала пройти путь очищения. И не то, что сначала, постоянно нужно следить за этим, чтобы в сердце не произрастали анарты. Если мы выдергиваем несколько анарт, кажется, что все чисто. Отойдете на секунду, возвращаетесь, опять лес. Огород есть у кого-то? Вот таким образом вы всегда видите, как анартхи, они там из земли, там семена остаются, верно же? И вот когда према уже приходит, высшая вот эта любовь, према, тогда сравнится с потоком, заливающим эту землю, все эти семена, и семена не могут прорасти, когда они залиты водой, они погибают. А до этого момента нам всегда придется трудиться, сохраняя чистоту сердца и ума. Например, мы взращиваем бхакти. А как появляется рядом сорняк? Очень просто. Мы смотрим, о, был такой, а стал, о, какой. Смотрите-ка, и уже даже бутоны появились. Мне болится гордость. Это и есть пратишка, начало. Это анартха уже. Видите, какой у меня бхакти? Только посмотрите. Видели? Как соседи купили диван когда-то давно. Нет, не купили, а били его новой тканью. 60-е годы еще, я помню. И всех соседей пригласили посмотреть, какой у них стал диван. Я тоже прибежал, после какой там диван. Я не видел, какой он был. Вот обитый диван, все ахнули. Боже мой, как новый. И хозяева были гордые. И когда они гордились, то некоторые гости завидовали, что вот у них обитый диван. Вот когда вот это признак такой, один из признаков, что завистники появляются. Слишком много появляется завистников, потому что анартха у меня в сердце, что-то ложное. Они не доверяют мне, завистник не доверяет мне. Он говорит, бхакти, но я не вижу там бхакти, я вижу там анартху также еще рядом. А он гордится, что это бхакти. И вот такие вещи тоже есть. Мы сегодня прочитаем немного почитаю тут Балдева Тибхушина по поводу вчерашнего стиха «Ман мана пхав ман бхакто». То есть он дает некоторые здесь свои комментарии тоже. Кришна как бы говорит, тот, кто предан царю, слуга царя, не является истинно преданным царя. А Кришна говорит, ты есть слуги царя, но они не истинные слуги. Почему? Который полностью отождествляет себя с заботой о нуждах царя, потому что помимо посвящения себя царю, он также посвящает себя своей жене и другому всякому. Понимаете, о чем речь идет? Говорит, я слуга царя. Нет, это не полное представление о служении. Не полный слуга. Нельзя его считать полностью слугой. Что он еще заботится и о себе, и о своей семье отдельно от царя. Но ты не должен быть таким, Арджуна. Ты должен быть моим преданным, кто посвящает себя мне каждое мгновение. Ман-мана бхава мат-бхакта. Твой ум должен быть погружен в мысли обо мне непрерывно, как не прерывается густой поток меда, льющийся из банки. Погрузи свой ум в мысли обо мне. Васудеве, с цветом тела голубого лотоса. Осознавай, что я твой господин и даритель высочайшего блага. Затем поклоняйся мне, погрузись в поклонение моей форме, самого дорогого объекта поклонения, обладающей такими замечательными качествами. Предлагаю свое почтение моей восхитительной форме с глубочайшей премой. Предложив мне свой ум и тело, атманам юкта, прими прибежище во мне одно, мат параяна. Так ты придешь ко мне. Вот тут Кришна говорит, как нужно предаваться ему, чтобы быть его преданным. То есть непрерывное служение, он говорит, непрерывное. Не то, что ты служишь, потом ты идешь, занимаешься своими делами, для себя что-то делаешь. Это мишра бхакти, это не значит, что ты слуга Бога. Ты служишь себе на самом деле, ты берешь что-то, выгоду извлекаешь служение Богу, а потом заботишься о своей семье на самом деле, ты о себе беспокоишься или о своей стране. Но Кришна говорит, об этом не нужно беспокоиться, это не твоя страна, не твоя семья, это моя семья, моя страна, мне все принадлежит. Ты должен осознать, что только мне нужно поклоняться. Не отделяй от меня ничего, ни свою семью, ни себя, ни свою страну, потому что я обо всем этом забочусь, ты позаботишься не сможешь. То есть только обо мне думай. Полностью, непрерывно, как вот лед из мед из банки, непрерывно, видите, вот он так текучий такой, тягучий, его трудно прерывать. Если воду можете прерывать, мед нет. Он как бы течет, продолжает вытекать. Вот так твой ум должен быть таким, он говорит. Как Прабхупада говорит, что можно помнить Кришну при всех этих материальных обязанностях, заботах, как постоянно быть в сознании Кришны. Он перевел пример в Индии, что женщина в Индии несет на голове иногда большой груз. Там нужно быть эквилибристом вообще, чтобы такое делать. Иногда мы видели, какие они грузы, там корзины, там много еще горшков, там столько всего. И женщина идет по улице с этим. Сразу западные люди фотографируют это, потому что это как цирк какой-то, аттракцион. Для них это привычное явление, для мужчины тоже так делают. Потрясающие вещи носят на головах. Фейерверки целые какие-то из посуды. И при этом он может идти, она идет разговаривать еще с подругами, куда-то идет, там что-то еще делает, но она помнит, что у нее на голове. Также говорит, можно помнить Кришну. Что бы вы ни делали, то вы можете помнить Кришну. Сознание Кришны можно иметь. И здесь Кришна об этом говорит, разъясняет Арджуне, что не будь таким, как слуга царя, который на самом деле обманывает царя, строго говоря. И также Господь говорит: отдай мне все свои чувства, слух, речь и так далее. Он что, говорит, стань немым, глухим и так далее? Нет, он не глух и не слеп. Нет. Отдай мне, что означает? Например, Прабхупада говорит, ребенок находит на улице $500, 5-летний. Он даже не знает истинную ценность. Он видит, что это деньги, но не понимает, что это за деньги. И думает, пойду куплю мороженое. И $500 дает. И мороженое говорит, о, я тебе даже могу 3 порции без дачи дать. И ребенок так радуется. О, 3 порции я нашел, как мне повезло. И $500 отдает за 3 порции мороженого. Ведь ребенка легко обмануть. И глаза, если мы не отдаем их Кришне, нас легко обманывают. И говорит, о, какая женщина. Я ее дам ей 30 лет, я буду счастлив. А что в итоге вы получаете? Хари Кришна. Лучше мне стать Хари Кришной было сразу же, чем вступать в такие отношения. Так случается. Так же ухом ухо может обмануть, голос как у кукушки и так далее. И все, разные примеры есть. И обоняние может обмануть. Кришна говорит, отдай мне $500 твоему отцу, и я их использую для тебя в лучшем, самым наилучшим образом. И твои глаза, и твои уши, они не будут обмануты. Дай мне твой слух, дай мне твои глаза. Потому что именно мы это у Кришны забрали. Его чувство — это наше чувство, потому что мы способность имеем от Него эту, но используем для себя, не для Него. Поэтому, говорит, такие здесь невероятные вещи. Отдай мне слух и речь. Если ты будешь говорить о Кришне, время не будет властвовать над тобой. Если ты будешь говорить о себе, о других, змея времени проглотит тебя, как лягушу квакающую. Поэтому кваканью она тебя и найдет. Она уже вышла, вот она лягушка, вот она какая большая, какой размер. Ну, она слышит, вот это подходит мне, это пища. Все, поговорили, называется. Все кончено. Но если вы говорите о Кришне, вы входите постепенно в бессмертие. Отдай мне свое тело, Кришна говорит то же самое, простираясь передо мной в поклоне. Так вот, тело мы приучаем служить Кришне. Предлагая мне почтение, касаясь земли 8 частями тела или 5 для женщин. То есть женщины кланяются так, мужчины так могут кланяться. Дандават. Женщины так кланяются. Мужчины так, может, 8 частей, 5 частей. И тогда Господь говорит, мам, эва шьяси, ты непременно достигнешь меня. Значит, что совершаете 4 вида действий умом, размышляя обо мне, чувствами служа мне, объектами чувств поклоняясь мне и телом выражая мне почтение. Либо совершай даже что-то одно из них, так ты непременно достигнешь меня. И Баладев Япушина говорит, ты достигнешь меня, Кришну, обладающую прекрасной формой цвета голубого лотоса, сына Деваки, того, кто любит тебя больше всех. Ты достигнешь меня не вселенскую форму с 1000 голов, не форму параматма размером с большой палец, не Нарисимху, не Вараху. И он говорит, я обещаю, что ты придешь ко мне. Кришна дает обещание. Знаете, что Арджуна думает? Арджуна отвечает, жители Матхуры то и дело дают обещания, а сами не могут их выполнить. Примечание. Здесь Арджуна намекает на Кришну, который пообещал вернуться во Врадж. Он же из Матхуры, Кришна сам. Как же мне поверить тебе, Кришне? Ты же из Матхуры. Не только Матхура, это вот есть в природе Индии. Наверное, кто был не раз, он сталкивался с этим. Они наобещают. Не из плохих побуждений. Нет. Из любви они это делают. Они согласны всегда, что они хотят, соглашаются. Потом вы приходите, ничего не сделано. Он просто из любви это сделал. Он думает, что вы понимаете, просто это пхава такая у него. Понятно, что это невозможно сделать, но он говорит, все сделаю для тебя. Вот это тоже сделаю. Приходи, все, конечно, готов. Но это из любви делается. Это Матхура, потому что. Они так любят друг друга, что обещают и знают, что никто никогда этого не сделает. Но это не что-то предусудительное для жителей Матхуры. И вот Арджуна говорит, что ты тоже вот наобещал сейчас таких вещей невероятных, что просто вот поклонившись тебе, я приду к тебе. Просто думает, я приду к тебе. Но в Матхуре все так говорят. И никто так не делает. Что Кришна ответит? Интересно. В ответ Верховный Господь говорит: да, это так. Но я даю свое обещание, пратиджане, потому что ты очень дорог мне. Близких и дорогих людей никто не обманывает, даже жители Матхуры. Они все равно это сделают, просто не сразу. Потому что дорогого человека вы не можете обманывать всегда. Вы все равно это сделаете для него. Конечно, если человек не близок вам, ему пообещайте из любви, а потом не встретитесь просто, и у вас времени не будет это сделать. Да, но с близкими людьми это невозможно. Все равно вы это сделаете для близкого человека. Это невозможно обмануть близкого. Матхурянин не обманет близкого человека. Но на самом деле есть любовь. И он убеждает Арджуну: ты мне очень дорог, ты близок, поэтому мое обещание исполнится. А потом Кришна говорит самую потрясающую вещь. Сарва тарма паритяджа. Вот этот стих из 18 главы 66. Мамакам шаранам враджа. Агам твам сарвапапепьо. Макшаящая машучага. Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков, всех ошибок. Не страшись ничего. Тебе не нужно будет ни покаяния, ни очистительные процессы никакие. Я тебя сам буду очищать лично. Ничего не нужно будет. Просто оставь все ради меня и будешь под моей защитой. И здесь Прабхупада говорит интересную вещь. Господь описал различные виды знания в Бхагавад-гите, процессы религии, знания Верховного Брахмана, Параматмы, знания о различных социальных группах и укладах общественной жизни, знания жизни в отречении, знания об отрешенности, владении чувствами, умом, медитацией и многом другом. Он описал множество различных видов религии. Теперь, подводя итог содержанию Бхагавад-гиты, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всех объясненных ему способов и просто вручить себя Кришне. Так он избавится от всех последствий своих греховных поступков, ибо сам Господь обещает оберегать его. То есть некоторые люди думают, сначала мне нужно очиститься, а потом обратиться к Кришне. То есть прибегнуть к какой-то религиозной практике. А Кришна говорит: нет, все можешь оставить. Я могу тебя сам очистить. Я и есть изначальная религия, Кришна говорит. Арджуна. Не отделяет меня это все. Я и есть эти религиозные системы. Если ты предаешься мне, ты получаешь плоды результата всех религиозных систем. В 7 главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, 7 глава, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Мы упоминали это. То есть пока мы не освободились от грехов прошлых, трудно предаться Кришне и обратиться к поклонению Кришне. Таким образом, можно подумать, что, не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу Шри Кришне очистит его само по себе. Поэтому для многих из нас, для большинства, именно это очистительный процесс бхакти-йога. Кришна еще нам не друг, и не сын, и не любовник. Нет. Кришна для нас Верховный Господь, пока отдаленный, вот этот могущественный вайшварии, недоступный. Кришна не такой. Но для нас пока он так выглядит. Кришна близкий, с флейтой, танцует, играет, дружит, увлекает любовью, играми. Но мы поклоняемся ему как на Нараяне. То есть как процесс очищения. Мы кланяемся ему как его могуществу, его силе, его знанию, его славе, его отречению. Этим достоянием его окружают. Мы понимаем, что Бог велик. Пытаемся углубить это знание, насколько же он велик. Дух захватывает на самом деле. Наблюдая это творение, просто анализируем и видим, как велик этот разум, сверхмогущество. И Прабхупада говорит, это тоже есть в бхакти-йоге, в Кришне. В Кришне есть Нараяна тоже. Мы ошибку не совершаем. И это очищает нас. Мы постепенно становимся меньше, 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 меньше в самооценке. Мы начинаем понимать, что мы очень маленькие, а Кришна безграничный, и для этого мы принимаем поклонение Вайшварье. А во Вриндаване никто не видит в нем Нараяну. Нараяна — это на планетах Вайкунтхи, что ли? А. Нет. Это что-то холодное, отстраненное от бхакти. Так думают жители Вриндавана. С Нараяной не потанцуешь, не пошутишь. Там грандиозность, он несколько подавляет наши чувства. Нараяна. Слишком большой разрыв, мы не можем с ним общаться, как с близким существом. Вот Кришна во Вриндаване, вот это настоящий, они говорят. Самый близкий. И говорится, что Кришна даже себя Богом не называет. Когда Брахма убеждается, что перед ним Бог, в образе мальчика-пастушка, он сначала сомневается, что вот это же не Нараяна, это мальчик-пастушок с флейтой. И он делает целую лилу, чтобы проверить это все. И когда он проверяет, что на самом деле это Бог, из него столько Нараян форм исходит. Он говорит, ты изначальный Нараяна. И правда, и перед ним в поклоне Брахма, творец вселенной, палка перед ним, как золотая палка в Дантавате, сияющая золотая палка лежит перед ним и молится. Кришна, Брахма. Кришна говорит, Брахма, а что ты такое говоришь? Какой я Нараяна? Я просто сын Нанды, я мальчик-пастушок в Вриндаване. Какой я Нараяна? Ты не в ту сторону кланяешься, в другую сторону кланяешься, там Нараяна. Брахма говорит, ты меня не обманешь теперь. Я все видел только что. Ты повелеваешь всеми Нараянами, всеми формами Вишну, всеми дживами, всеми подвижными и неподвижными. Я вижу, что даже соломинки служат тебе. Атомы служат тебе. Ты изначально Нараяна. Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами, Брахма складывает Брахма Самхиту, он говорит, прославляет Господа, вот это его великолепие, где сотни тысяч богинь Лакшми удачи. А мы говорим Гопи, а это и есть богиня удачи. Это и есть изначальная богиня удачи, которая близкий даже не с Кришной, кто нигде никто не знает, что он Бог вообще, нет препятствий. Говорится, Бог богов, источник Бога, говорится Кришна. Так было. А кто же он? Расарадж. Безграничная Ананда. Так описывается Кришна. Все привлекательные аспекты, все затмевает. Поэтому он говорит об этом. Шрила Прабхупада говорит, что это впечатление не совсем правильно. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу Шри Кришне, очистить его само по себе, нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Кришну как высшего спасителя всех живых существ, с верой и любовью следует вручить себя Ему. Как человек предается Кришне, описано в Хари Бхакти Виласе, Анну Кулиасе Санкалпа, Партикулиасе Ваджанам. Ракшишья атити вишвасо гаптити варанам татха. На пути веры и любви необходимо всего лишь принять те религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к преданному служению Господу. Если мы что-то делаем, работаем для Кришны, просто работаем, мы в сознании Кришны, мы должны осознавать, что эта работа должна очищать мое сердце. Иначе какой смысл этой работы? Если работа развивает жадность и желание карьеры, это препятствие. Все, что мы делаем, для очищения должно быть. Если мы вступаем в брак, то же самое. Не для собственного наслаждения. Это не должно быть нашим как бы критерием, оценкой брака. Для того, чтобы удовлетворить Кришну. Мы хотим создать семью, где мы могли бы служить Кришне, ашрам. Для очищения сердца мы общаемся друг с другом, воспитываем детей. Этот путь очищения передается по преемственности. Мы должны на глазах у всех публично очищать свое сердце. Не скрывать этот процесс. Не то, что я скрываю этот свой процесс очищения, потому что стесняюсь, что у меня много грехов. Люди заметят, что я несовершенен, если я очищаю свое сердце. Я не должен на публике очищать свое сердце. На публике должен быть гордым, представительным, отставить свое мнение. Свое достоинство иметь, не так ли, на публике? Нет, прямо на публике мы должны учиться просить прощения, когда ошибаемся, не стесняться этого. И быть смиренными на публике, не стесняться этого. И уметь прощать, чтобы все это видели, что мы можем, что мы это делаем. Это и есть преемственность, когда мы видим примеры такие. для подражания, что на самом деле все продвинутые вайшнавы должны быть такими простыми, которые на глазах у всех способны очищаться от скверны, и люди будут следовать за ними. Когда Прабхупада уходил из жизни в Вриндаване, он созвал всех своих учеников, кто мог приехать. Сказал: теперь я дам последний урок, как нужно умирать, вы же увидите. Он дал пример, как уйти из этого мира. Созвал всех: приезжайте все, я дам последний урок. Вы должны видеть это. Если вы этого не увидите, как вы это сделаете? Кто это из вас должен увидеть хотя бы? И те, кто были там, получили глубочайший, сильнейший урок по жизни. Есть даже видеосъемка, последний урок. Я ее практически никогда не смотрю сейчас. Смотрел, может быть, пару раз. А это невероятное это явление. Как это чистый преданный покидает этот мир? В каком сознании? Как это происходит? Ни тени беспокойства Прабхупады. Совершенно все ясно. Уверенно, тихо, умиротворенно. Где-то в глубине. И духовные братья приходили, смотрели на него в глаза. Когда Прабхупада не мог уже говорить, они смотрели на него в глаза и говорили: абсолютно ясное сознание. Абсолютно ясное сознание. Можно продолжать профессиональную деятельность согласно своему социальному положению, однако впустую трудится тот, кто, исполняя свои обязанности, не приходит к сознанию Кришны. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что при всех обстоятельствах Кришна защитит от всех трудностей. Совсем не нужно думать о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится об этом. Нужно всегда считать себя беспомощным и видеть в Кришне единственную основу всего прогресса в жизни. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу в полном сознании Кришны, он сразу же освобождается от всей скверной материальной природы. Мне пришло письмо на днях за рубежа. Человек только начал практиковать. Он начал практиковать по интернету, когда в жизни испытал очень большую потерю. Он потерял семью. Несколько месяцев он просто пил и курил. Ничего не мог есть. Потерял 20 с лишним килограмм. И он думал, что жизнь его кончена. Все. И где-то в интернете он нашел лекцию. Как всегда, Тарсунов Акимов. Что-то в этом духе. Ну, русскоязычный. Послушал несколько лекций. И там говорилось именно в таком состоянии, когда вы чувствуете себя очень плохо и не знаете, что делать. Он говорит: это при меня. И что? Что делать? И там голос говорит: ничего делать не нужно. Он говорит: это для меня точно. Я сейчас делать ничего не могу. Сейчас просто слушайте. И там говорится: о! И он стал слушать лекции. 10, 20, 50. Записывать, слушать, слушать. Потом подумал: прамовение принимать. И стал по утрам, каждое утро мыться, одевать чистую одежду. Ему стало сразу лучше. Потом сразу бросил сигареты и спиртное, говорит, потом мясо. А все, шаг за шагом слушал, и это происходило просто. Все происходило, все это уходило от него. А потом говорится: когда он начнет повторять круг мантры, там чудо какое-то произойдет. Интересно, подумал. Взял четкий и решился. И круг мантры раз и повторил. И чудо произошло какое-то, это материально. Потом второй круг и еще одно чудо. На четырех кругах мы подарили какую-то машину, о которой мечтал всю жизнь. И не мог никогда купить. Просто подарок откуда-то свалился много. Он сейчас так поверил в Кришну, знаете. Здесь говорится, что такой опыт все получают новички, верно? Все материальные идут сразу же доказательства, что Кришна есть. Вдруг все ваши желания вдруг просто как из рога изобилия, так? Потому что вы нравитесь Кришне. Но если вас Кришна полюбит, вот это все начинает отнимать потом, чтобы только к нему привязались. Этот опыт тоже есть у нас. Все начинается именно так. Машину, пожалуйста, любой марки, подарок. Что еще? И тут тебе повезет. Даже когда к лифту подойдешь, он откроется перед тобой сам. Кто-то там нажмет кнопку по ошибке, ну, так или иначе, я устрою для тебя все. И вы думаете: о, Кришна тебе на руках будет всю жизнь носить, верно же? И вот тут начнутся другие уже уроки. Когда вы обретаете именно отношения, выступаете уже в более строгую область контроля. И в конце концов Кришна вас просто отпускает, с рук сбрасывает, иди сам. И вы сначала, зачем я связался с сознанием Кришны вообще? Вставай, вставай, Кришна говорит. Ты давал обеты. Вставай, негодяй. Иди пешком, ленивый. Майя это делает. Кришна так и поступает. Кришна побуждает, Майя пинает. У них, видимо, договор какой-то есть. Кришна никогда не причиняет беспокойство никому. А вот Майя причиняет. Но она его служанка, так или иначе, видите. И вот такие вещи мы проходим так через определенный путь. Очищение сердца, что мы должны быть слугами, а не лицемерить. Что я то не могу, это не хочу, так не буду. С судьбой не согласен. Дай мне другую судьбу, Кришна. Дай мне настоящего мужа. Этого не хочу. И с женой то же самое. Зачем мне такая? Дай мне другую жену. Мне нужна такая, как Радхарани. И мы не понимаем, что мы ничего не заслужили, мы просто милость получали. Мы ничего в Кали-Югу не заслужили даже вообще от Кришны. Мы не служили ему никогда толком. Это просто милость Господа Чайтаньи, что нужно ценить сейчас абсолютно все. Если мы едим прасад, мы говорим «Шри Раби Диджал». Тело – это комок невежества. А чувствовать себе дороги ведущего ад. Мы каждый раз должны, каждый день говорить эту мантру перед принятием просады зерновых, что тело – комок невежества. А чувствовать себе дороги ведущего ад. И язык самый жадный из них. И чтобы контролировать язык, Кришна посмеялся, дал мне Кришна просад. Рада Кришна Гунага, я прославляю радую Кришну перед тем, как поесть просад. Я должен благодарить его за каждый кусок пищи. Это сознание Кришны. Не так, что давай, Кришна, обеспечивай обедом каждый день, что мне на работу надо, мне деньги зарабатывать, у меня семья. Кришна говорит, оставь все это, предайся мне. И не думай, как выживать. Все будет необходимо для преданного служения. Излишки тебе не нужны. Не бойся ничего, Машуча, не беспокойся. Все у тебя будет. Даже не похудеешь. Человек должен привлекать прекрасный образ Кришны. И имя Кришна означает все привлекающие. Счастлив тот, кого привлекает Кришна, исполненный красоты, всесильный. Всемогущие трансценденталисты бывают разных типов. Одни привержены образу безличного брахмана, других привлекают аспект параматмы и так далее. Но высший тип трансценденталистов характеризуется устремленностью к личностному аспекту Верховной Личности Бога. Наиболее совершенные трансценденталисты – те, кто влечет к себе Верховную Личность Бога, сам Кришна. Иначе говоря, преданное служение Кришне в полном сознании является самой сокровенной частью знания. И в этом суть всей Бхагавад-гиты. Тут интересно, философский смысл, сейчас я не буду в философию слишком вдаваться. Тут интересные есть комментарии. Итак, святое имя Кришны мы сейчас принимаем для очищения. Это также предмет наслаждения. Хари Кришна мантра может давать нам трансцендентное блаженство. Таков опыт. Но мы сейчас не должны это для собственного наслаждения делать. Для того, чтобы прилюбиться к Богу душой. Чувства хотят наслаждаться, это естественно. Но чувства нужно очистить изнутри. Например, если мы потрогаем что-то приятное, я почувствую себя хорошо. Вкусное тоже хорошо. Но это внешнее восприятие. Это такой колоссальный обман. Представьте, я могу получить эту вкусную пищу от врага или негодяя. Или она может даже быть нечистой. Но поскольку она вкусная, язык наслаждается им. Мясо – это не пища. Это труп, страшная субстанция для того, чтобы ее есть человеку. Но поскольку имеет вкус, язык соглашается с этим, а это чувство. Но чувство нужно изнутри очистить, то есть там должно быть сознание в этих чувствах. Осмысление это. Сейчас чувства не осмысливают, что делают, то есть не ведают, что творят вообще. Без разума действуют. Без духовного сознания, без Кришны. И вот задача – воспевание Святого Имени, принятие Кришна-прасада, одухотворить чувство изнутри, чтобы мы понимали, если это прасад Кришны, я это принимаю. Если это потрясающе, вкусно, невероятно, но это не от Кришны, я это не могу принять. Я это отвергаю. Бхакчинат Такур говорит, я не хочу родиться даже брамой, если он не преданный. Если он не преданный, я не хочу родиться даже брамой. Но я готов родиться мухой, насекомым в доме у чистого преданного. Это я принимаю. Я это принимаю. Это связано с Кришной. Итак, если пища не связана с Кришной, поэтому мясо не едим, рыбу, яйца не едим. Это никак не связано с его желанием. Он не желает этого. Кришна не ест такие вещи. Это другие есть формы, так сказать, богов уже другого уровня, которые могут принимать, как духи, привидения и так далее. Бхайрава Кали, что-то такое, ужасная форма Кали может принимать такие вещи. Кришна не принимает. Преданный поэтому отвергает такую пищу, которую Кришна не принимает. Для преданных дает другое совсем. Пищу, лишенную греха. Чистую пищу. И предлагаю Кришне, она становится не просто чистой. Если вы предлагаете какую-то пищу, фрукт, и говорите Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, это фрукт становится очищенным от кармы, чистым, но не прасад. Но если вы предлагаете Кришне через Гуру Парампару, авторитетным образом, с любовью и преданностью, это уже не просто чистая пища, это трансцендентная пища, это духовная пища, съедая которую вы сознаете Кришну, приходит знание к вам. Не просто насыщение желудка, но и наполнение разума. И вот пищу для разума мы принимаем. Принимать прасад — это то же самое, читать Бхагавадгиту и петь киртан. Это то же самое. На абсолютном уровне разницы нет. Потому что и там Кришна, и тут Кришна. Вот мы учимся этой практике, что, по сути дела, не так-то уж и трудно, потому что Кришна во всем может быть. Не так уж сложно становится найти его, потому что везде и повсюду. Вопрос в другом. Как свои чувства и восприятие связать с Кришной, как их изнутри очистить, одухотворить? И для этого повторяем Хари Кришна Махамантру каждое утро. И именно с этой целью. Не что просто ощутить какой-то экстаз, почувствовать себя хорошо. Не только для этого. А осознать, что эти имена – это и есть Кришна. Тут говорится, он любящий. Вот мне нужно понять вот эту сторону Бога. Как он любит? Что это за любовь? И как мне его любить? Я уже боюсь Бога, так, но как полюбить Его? Я уже верю в Бога, но как полюбить Его? И вот это очищение сердца, когда идет соприкосновение двух сердец, говорится, вот тогда мы знаем, что такое любовь на самом деле. А Кришна объясняет в Шримад Бхагаватам, что мои преданные в моем сердце, а я в сердцах своих преданных. Мы неразрывные, неотъемлемые частицы мои. Лично о них заботится. И единственная его природа, желание Кришны, это...
Hare Krishna. Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе.
На чем мы остановились? Ну, я уже забыл за это время, поэтому это останется тайной, похоже. Кришна, видимо, не хотел, чтобы я это единственное желание открывал. Вот непонятно, что Кришна хочет все-таки. Говорить или не говорить? Единственное желание Кришны доставлять удовольствие своим преданным. Так. Несколько вопросов. Является ли поклонение аспекту Айшварья чем-то ущербным в духовном мире? Как следует понимать процесс расы? Вот видите, вот вопрос именно вот к нашей теме созвучно. Вопрос из области как бы материальных мыслей наших, вот только что мы говорили, о чем мы говорили. Возникает впечатление, верно, если мы начинаем анализировать эти вещи умом, что Айшварья — это что-то ущербное или недостаточное, или имеет какие-то недостатки в сравнении с поклонением Кришне в духовном мире во Вриндаване. Нет, не так. Нет ничего ущербного в духовном мире. Вот это проблема нашего ума как раз. Поэтому мы говорим, необходимо очищение. Потому что сравнивать такие вещи, можем совершить ошибку, нанести оскорбление. На Райане, допустим. Или Господу Брахме, ведь весь гопи критикует Брахму. Не так ли? Мы можем совершить ошибку, потому что гопи, у них чистое сердце. И они могут говорить так. Они могли даже, они даже хотели проклясть Удхаву, потому что гопи все-таки выше, чем Удхава, положение Удхавы. То есть гопи — это гопи, Брахма — это Брахма, мы — это мы. Вот мы говорим, что наше положение, очень важно осознать, насколько важно для нас очищение, чтобы мы могли быть свободны от таких противоречий и вопросов в уме. Духовный мир абсолютен, нет разницы между Вайкунтхой и Галокой Вриндаваной, говорится. Между Вишну и Кришной разницы нет, это все духовно. Между расами нет, есть служение, есть дружба, есть родительские, есть супружеские, но между ними духовной разницы нет, это абсолютная платформа. Это вопрос вкуса. И с точки зрения вкуса есть разница, но не все на этом. И вот к этому нужно прийти нам, чтобы потом не создать противоречие, антагонизм между этими расами. Когда преданные вначале пытались установить варнашрама-дхарму, они докатились, мы тогда докатились до того, что говорили: ты шудра, иди занимайся работой шудры. Вот это проблема. Вот нам нужно очистить сердце. Как только вы какого-то вайшнава называете шудры, вы совершаете оскорбление. Да, возможно, он по природе таков. Но как только вы о нем так думаете материально, вы совершаете оскорбление. Как же быть? Как эти названия распределить тогда и роли? Сам человек называет себя этой ролью. Ведь он же независтливый, смиренный вайшнав. Он говорит: я шудра, я буду заниматься этой деятельностью. А вы кланяетесь ему в сердце, потому что это вайшнав. Вот это мы должны понять. Нам нужно очистить сердце. Вот наша задача сейчас в чем. А разобраться в этих духовных уровнях потом мы сможем. Сможем почувствовать это все очень хорошо. Что делать, если нет веры, есть сомнения в практике? Возможно, это все же секта. Да, конечно, секта, не сомневайтесь, какие сомнения? Еще какая секта? Я тут давно, я знаю хорошо. Самая крутая секта. Мы не хотим захватить мир, но захватываем мир, видите? Мы говорим бескорыстное, чистое, любовное, а сами захватываем все. Это опасная секта. Кришна всепривлекающий, что вы с этим сделаете? Но с преданными очень нравится взаимодействовать. Как же поверить в процесс? Да, все, кто не входите, но с преданными общайтесь. Если честно сказать, абсолютно каждый человек, будь он искренний, самый искренний, пройдет через это сектантство. Это неизбежно. Потому что процесс начинается с уровня тамаса. И вот когда в тамасе человек обретает решимость следовать практике, это и есть фанатизм. А когда он в раджасе и в сатве решительный, это уже чисто. Это решимость, чистая решимость предаться Кришне. Сильная лаулим, жадность предаться Кришне. А вначале это именно фанатизм. Вот это проблема. Что вначале начинающий преданный на уровне фанатизма, он может очень плохо общаться с людьми, он может бояться этих людей, потому что он еще сам не защищен от того, чтобы воспринимать их недостатки, подвержен этому всему. Поэтому он довольно колкий, странный выглядит человек, замкнутый, сектантский. Абсолютно каждый через это пройдет. Кто этого избежит? Важно быть под руководством, находиться хорошим. Поэтому мы сектантами можем быть еще очень долгое время в этом смысле. В этом смысле. Как сказал Кришнадас Кавирадж, вот он здесь сидит, про Харинаму в Москве, как люди оценивают его. Говорит, да, говорит, конечно, сектанты, но поете красиво. Вот так вот. Вот есть Харинамы, есть праздники, и людям нравится это. В то же время как бы они понимают, что мы слишком как бы неуступчивы к материалистам, замкнуты еще. Но это пройдет постепенно. Нет веры, сомнения, да, постепенно. Есть сильная привязанность к человеку, которая является анартхой, так как это не связано с Кришной. Все говорят, что только со временем это пройдет, но я верю, что Кришна может помочь сразу, быстро избавиться от этой анартхи. Так ли это? Что нужно делать, чтобы отбросить эту привязанность и полностью предаться Кришне? Да, займитесь интенсивной духовной практикой. Интенсивной. Все будет быстрее в 3, в 4 раза, в 10 раз может произойти. Я много раз слышала выражение «Не нужно стремиться увидеть Бога, нужно стремиться, чтобы Бог увидел тебя». Что это означает? Как понимать, как применять в отношении с прекрасными божествами? Да, мы говорим, когда сердце очищается и преданный обретает качества духовные, как у Кришны, Кришна начинает смотреть на него сам. Он думает, такой маленький, но такой же, как и я. Очень удивляется. Знаете, как родители смотрят на своих детей? Такой маленький, ну, моя копия. Очень дорогой мне. Очень похожий на меня. Так. Конечно же, все привлекающие. Он себя тоже привлекает. Нужно ли ученику, получившему первую инициацию, стремиться получить вторую инициацию? Какова цель получения второй инициации? Каждый ученик должен к этому стремиться, вопрос. Стремитесь к очищению. Если ради этого получать инициацию, это хороший мотив. Может быть, одна проблема с посвящениями. Преданный может думать, что дает ему право быть выше других. Это проблема. И он может доминировать над теми, кто не имеет инициации. Или, имея вторую инициацию, над теми, кто имеет первую инициацию, возвышаться. Это проблема. Ни в коем случае не развивайте такого настроения. Доминировать хоть над кем-то. Даже над собакой или над деревом. Это все извращенное сознание. Даже над муравьем не доминируйте. Служите. Получаете посвящение для служения, для очищения. Это хорошо. Мне не нравится мое настроение в служении здесь. Я очень привязалась к служению. И преданные кажутся мне соперниками и конкурентами. Я не чувствую команду, что со мной. Как это исправить? Команда, прежде всего, это не те, кто что-то вместе делают, а те, кто вместе могут мыслить, делиться сокровенным, давать дары, принимать дары. Общайтесь, делитесь сокровенным. Это команда. Обсуждайте вместе какие-то вопросы. Вот этот же вопрос обсудите в команде, и вы увидите, что будет, как будет хорошо, как команда образовывается. Не просто группа работников, а команда, которая на самом деле связана внутренне, не только внешними какими-то видами служения, но и внутренне связана. Поэтому в команде можете обсудить любую тему. Если брахмачари снимает шафран и женится, это шаг вперед или шаг назад? Это шаг в сторону, так скажем. Он уступает место другим брахмачариям, пойти дальше просто. Он приостановился. Это не назад шаг, нет, не думайте так. Это хотя может выглядеть так, потому что семейная жизнь так выглядеть может у кого-то. Особенно у кого нет денег достаточно. Семейная жизнь кажется такой нечистой, такой угрюмой, неяркой, неинтересной, некрасивой. Денег нет, так она может в нищете выглядеть. Но это кажется так. Или когда маленькие дети появляются, которые постоянно испражняются вокруг. Тоже заходите, думаете, какой тамас вообще? А ведь был такой брахмачарий. Но это кажется так. Внешняя энергия так. Так, такое впечатление создает. А преданный тот же самый. Как быть в сознании Кришны уже 2 года с соблюдением 4 принципов? Сложностей не так много, как с джапой. Читаю ее постоянно, но не всегда. Даются 16 кругов, 6-8 обычно. В условиях городской семейной жизни сложно держать садхану. Вопрос в том, следует ли прикладывать дополнительные усилия, чтобы выйти на 16 кругов и начать медитировать на посвящение, или с этим лучше не спешить. Есть разные уровни преданных, разные возможности. А главный момент в том, что прогресс должен быть постепенным, ненавязчивым прогресс. И попытайтесь почувствовать, что способствует вашему прогрессу. Если 4 круга много для вас, для вашего прогресса, что вы чувствуете, как ум становится возбужденным, перенапряженным, неудовлетворенным, не нужно так много. Повторяйте 2 круга, 1 круг. Есть такие преданные, которые долго повторяют 1 круг мантры, всего 2, и все, не могут. Но если вы чувствуете, что можете больше, повторяйте больше. Важно обрести вкус к воспеванию. Киртан еще важнее, чем джапа, поэтому посещайте киртаны, харинамы, пойте, танцуйте. Это еще важнее. И постепенно вот эти киртаны, они будут вовлекать нас во вкус святого имени. И вы не заметите в какой-то момент, что вы постоянно повторяете, напеваете, вам нравится это, оказывается. Не так уж и трудно. Бывает настрой неправильный. Когда-то в очень давние времена один преданный на севере купил книги. Кто-то распространял преданных, он купил книги. И ему все понравилось, он захотел связаться с преданными. И там были телефоны. Он позвонил, и начались отношения. И по телефону кто-то ему сказал, что откажись от мяса, соблюдай принципы. Ему тоже понравилось. Скорее, омовение каждое утро нужно холодной водой делать. Ему тоже понравилось. И повторять 16 кругов мантры. Ему тоже это понравилось. Через полгода он снова позвонил и сказал, а можно не под холодным душем 16 кругов повторять? Очень холодно. Только 8 кругов могу и все. Вот так вот преданные понимают, видите? Разные из преданных. Есть преданные, которые любят аскезы, они постятся все кадыши, сухо. Все явления вишну-тат постятся, они любят это. Еще налагают на себя какие-то там правила там. А есть преданные, которые не любят аскезы. Есть преданные, которые сразу в первый же день 16 кругов повторяют, никогда не прекращают. Я повторял, в течение месяца 16 кругов набрал, не спешил никуда, никогда не спешил. Я все проверял, каждый круг проверял, нужно ли это мне. И выяснилось, что 16 кругов нисколько мне не мешают, не препятствуют. Очень хорошо. И так я повторяю без срывов все это время 16 кругов. Поэтому действуйте согласно как бы своей природе, и люди разные. Что делать, если не получается, не обижаться, особенно если обижают. И три восклицательных знака. Сложно не обижаться, если вас еще обижают. Потому что вот когда не обижают, легче, правда? Но все равно обижаюсь. Но когда обижают, уж вообще невозможно. Например, я обижаюсь, когда не обращают внимания на меня. Да? Так бывает же. Но, хотя вот никто не обидел, но я обижен. Не посмотрели на меня или прошли мимо как-то. Всегда есть какой-то осадок. А тут еще специально подходят и обижают. И как тут еще не обижаться? Общайтесь. Вы должны знать друг друга лучше, чтобы не обижаться. Привожу пример соседки. У нас была соседка когда-то в Алма-Ате, ниже этажом. Она спала на кухне. Там семья у нее большая. А мы выше этажом. Я говорю, Чандрика, она супруга, она рано утром идет уже на кухню, там что-то готовит и гремит посудой. И она что-то роняет на пол, ну, кухня. А та прямо там под полом спит на диване. Вот. И каждое утро бам-буф, там воду включает, уже раннее утро. И вот она жаловаться начинает. Пришла, стала кричать, стучать в дверь, вообще сколько можно терпеть. Ну, у нее накопилось. В общем, обиженная была сильно. А мы даже не знали, что обижали ее каждое утро. И Гурченко пришла расстроена, говорит, боже мой, там соседка, и у нее накопилось что-то, крик, скандал получился какой-то. Я говорю, ну ты отнеси ей просад просто. Она пошла, просад отнесла ей хороший, тарелку там все украсила, пришла, принесла, там они с ней разговорились на час. Пришла довольная, говорит, поговорили, нормально, говорит, соседка на самом деле хорошая женщина. Я, говорит, ей тоже понравилось. Все, с тех пор. И кастрюли падают, и стулья скрипят. А, это та? А, это нормально, я ее знаю. На нее не обижаюсь, я ее знаю. Если я знаю, я не обижаюсь. Если я не знаю, я обижаюсь. Нужно лучше знать друг друга. Для этого нужно как-то общаться больше, вот, раскрываться иногда, доверять больше друг другу вот в таких отношениях. Подарки чуть-чуть, какие-то маленькие дарить друг другу. Что тут сложного? Вот развивайте такие отношения. Интересная жизнь, правда? Когда мы узнаем друг друга больше, с хорошей стороны. Вот сидели на после Весапуджи со старыми вайшнавами, там, с просад, в горы просады, знаете, Весапуджи, все старые, преданные там. Вот, и стали обсуждать какие-то лилы. Потрясающе. Все стали говорить. Такие стали рассказывать потрясающие вещи. Супер вообще. Мы даже не знали, что такой опыт есть у кого-то еще. И вот когда начинают рассказывать, преданно описывать свои какие-то реализации друг другу, столько уважения. И мы уже не так обижаемся, не так ли? Обида означает недоверие. Из недоверия исходит. И сегодня наше время истекло. Оставим записки эти на завтра. Завтра у нас будет? Да, я не помню.
Да.
Шла Прабхупада ки джай.